Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте.
После перерыва на каникулы возвращается подкаст «Дожили» с Максимом Блантом.
Да, «Дожили» и Никитой Щербаковым.
Ура, и меня не забыли. А, ну что ж, я предложил на сегодня тему, обойдя довольно очевидную в виде вступления в должность президента Трампа, его активную деятельность в первый же день и часы, потому что это слишком ярко, чтобы мы могли с этим справиться.
Полдня прошло, а как-то с Путиным до сих пор не получилось.
Да, и война до сих пор не закончилась. А вернуться я решил к теме, которая прозвучала в одном из наших последних выпусков в прошлом году, вернее, даже к детали, которая прозвучала в одной из тем, когда Максим подметил, что есть, условно говоря, два пути решения финансовых проблем. Это экономить или больше зарабатывать. Мучительная дихотомия, преследующая меня всю жизнь, особенно обострившаяся в последние годы, не покидала меня даже на праздниках, и я решил вернуться с этим вопросом к Максиму. Ну, также поводом послужили некоторые его экономические колонки, его выпуски, в которых он говорил о индексации пенсий в России, которая, значит, слабо сработала, насколько я понял, и о том, как растет инфляция на продукты и товары в России. И вот именно эта колонка завершается словами о том, что россияне, как и все, видимо, люди на свете, в последнюю очередь будут экономить на продуктах питания. Правильно я помню? Правильно цитирую?
Были в России периоды, когда люди экономили и на продуктах питания. Однако здесь я бы ввел некоторые уточнения. Есть еще поправка на возраст. Когда мы говорим о пенсионерах, у них гораздо меньше окно возможностей, хотя и оно тоже довольно велико, для того, чтобы увеличивать свой заработок, чем у людей среднего возраста, не говоря уже про молодых людей. Поэтому вот это окно возможностей, оно сужается. Оно не закрывается полностью, ну, если только человек не впадает в деменцию, да, или физически становится...
Или в депрессию. Это еще отчаяние, может быть.
Вы знаете, депрессия, отчаяние... В моей юности не было таких.
Это все изобрели и потом.
Да, я совершенно не готов брать на себя роль психотерапевта, психиатра или специалиста в этой области. Поэтому давайте мы пока немножко обойдем стороной эту эпидемию депрессии, которая накрыла, не побоюсь это слово, весь мир буквально в течение последних полутора-двух десятилетий. До этого, ну, вот эта проблема не рассматривалась как оправдание для своей недееспособности, хотя депрессивные состояния случались, я думаю, у всех, и в 90-е годы, и в конце 80-х, и в нулевые, и в 10-е.
И веками ранее.
И веками ранее, и я не скажу ничего нового, если скажу, что для России эта проблема сейчас будет стоять особенно остро, особенно не столько связано это с депрессией, сколько с посттравматическим синдромом. Вот этот как раз феномен описан очень хорошо, и это гораздо более глубокая стадия состояния. То есть вот люди с ПТСР, им действительно довольно сложно, им требуется квалифицированная помощь. Что касается депрессии, здесь, опять же, все зависит от глубины. Да? Наверное, есть состояния, в которых невозможно себя заставить двигаться. Но есть очень действенные средства от депрессии, ну, особенно для людей, которые не сломлены. Необходимость заботы о ком-то.
Совершенно верно.
Если у вас рождается ребенок, вам просто у вас нет времени на депрессию, да, вам приходится каким-то образом крутиться, и вы не можете лежать на диване, отвернувшись к стенке, если, конечно, вам партнер это не позволяет. Вот, что касается способа решения финансовых проблем, то да, можно отказаться от чего-то, а можно попытаться заработать больше. Вот два способа. При этом, когда вы пытаетесь заработать, деньги, как правило, не должны быть самоцелью, они приходят как побочный эффект. Вам нужно стремиться к чему-то не денежному, а вот, ну, условно говоря, заработать на машину. Вот вы зарабатываете на машину, вы хотите новый автомобиль. Да?
То есть конкретные цели.
При этом вы получить можете новый автомобиль по-разному, опять же.
Выиграть в лотерею.
Да, нет, да, ну, можете и вы выиграть в лотерею. Это тоже способ. Другое дело, что надо понимать, что шанс получить желаемое тем ниже, чем меньше усилий он требует. Да? То есть, ну, для того, чтобы выиграть лотерею, не надо никаких усилий прилагать. Вы пошли, купили лотерейный билет, и у вас шанс 1 к 1 миллиону. Если вы, условно говоря, хотите заработать эти деньги на бирже и положите их там вот в высокорискованные активы и начнете заниматься высокорискованными операциями, у вас гораздо больше шанс выиграть на бирже эти деньги. Но только не просто выиграть много денег на бирже, а вот конкретную сумму. Если вы будете продолжать, с высокой долей вероятности вы на высокорискованных операциях, особенно если вы не являетесь профессионалом, вы, скорее всего, потеряете.
Ну, правильно, время работает против.
Время работает против вас. Если вы хотите заработать больше работы, это одна история. Если вы хотите получить автомобиль, вы можете взять кредит, но тогда вам придется чуть больше работать и не копить. Да? То есть, если вероятность того, что вы получите прямо... А можете не отдавать кредит, а на этом автомобиле отправиться куда-нибудь. Вот, то есть здесь вариантов много.
А еще можно лучше работать. Но я имею в виду, что, например, менять вид деятельности.
Да, вот, ну, безусловно, да, и вы всегда сталкиваетесь с выбором. Что для вас важнее, интересная работа или более высокооплачиваемая работа? Иногда это вещи не очень между собой совместимы. Если вам остро не хватает денег, и вы еще не в деменции, вы можете посмотреть, каких специалистов не хватает на рынке труда, пораскинуть мозгами и переобучиться. У меня есть довольно много историй, когда люди после 40 начинали учиться там, программированию, монтажу, дизайну, ландшафтному дизайну. И делали себе очень неплохие карьеры уже после 40.
Отлично. Мне очень нравятся такие истории. Я уже стал мечтать, как я переучиваюсь. Я вот до сих пор жалею. Я в 2016 году страшно увлекся мотоциклами. Ну, в смысле, ездой на мотоциклах научился, стал кататься. А потом чуть-чуть попозже увидел классные курсы, по-моему, в МАДИ, если я не ошибаюсь, где за 3 месяца, но очень интенсивных занятий, готовили мотомехаников. Причем так прям конкретно хорошо, были хорошие отзывы, и ты получал, значит, вот какой-то даже там диплом о специальном, видимо, образовании, я уж не знаю, специализации. Вот я прям очень хотел пойти, что-то меня отвлекло, я не сходил. А вот теперь, переехав, очень жалею об этом, потому что, кажется, это была бы отличная дополнительная профессия.
Ну, не знаю, насчет мотомехаников, меня всегда привлекали, после 50 стали привлекать профессии экскаваторщика, сварщика, и все вот эти многочисленные объявления о том, что в Швеции требуются сварщики с зарплатой, о которой можно только мечтать.
Да.
Они очень вдохновляюще действуют. Но все зависит от возраста. Если вы хотите играть в футбол, и вам 15 лет, еще не поздно стать новым игроком, который будет продавать из одного клуба в другой. Вопрос в том, сколько усилий вам придется приложить для того, чтобы стать игроком. Это не факт, что в конечном итоге вы не осядете где-нибудь там в третьей лиге, в заштатном клубе. Но это уже тоже зависит от усилий.
Дополнительный вопрос у меня есть про генеральные линии, про то, чтобы изучить, какие профессии в дефиците или очень востребованы в там, данный момент и в данном регионе. Это отличная мысль. А вот, ну, я часто вспоминаю рассказы своих родителей, да и даже сам помню из своей юности. Это аберрация моей памяти или мне кажется, что тогда было проще подработать на каких-то простых работах в России?
Нет, я думаю, что сейчас гораздо проще подработать на простых работах, потому что курьеров в таком количестве...
Точно, не было, да.
Ни в Советском Союзе, ни после него еще лет 10 не было. Да, это все история даже не нулевых, а уже 10-20-х годов. Не говоря уже о том количестве услуг. Вообще в Советском Союзе подработать было крайне сложно, и экономически это объясняется просто. Сектор услуг был мизерным. Основное народно-хозяйственное значение играла промышленность. Да? А в промышленности, ну, неквалифицированных рабочих было не очень много. Поколение дворников и сторожей на всех объектов, чтобы их сторожить, не хватало. Хотя у меня, в том числе и одноклассники, какое-то время подрабатывал в качестве дворника. Да, это работа на свежем воздухе. Обычно рано утром, но зима – это ад.
Да.
В Москве зима – это ад, потому что это тонны снега, которые ты туда-сюда волохаешь. Тяжело.
В последнюю очередь будут экономить россияне на продуктах.
Вот если говорить о нынешних проблемах Российской Федерации, заключается в том, что дешевые продукты дорожают опережающими темпами. Я напомню, что рекорды побили картофель, репчатый лук, не какие-нибудь манго с ананасами, да? Вот апельсины с лимонами в декабре, они подешевели. Как это не парадоксально. Ну, потому что на денег на апельсины уже не хватило. Ты картошку купил, и в кошельке ничего не осталось. Вот. Это удивительная история, потому что декабрьская вот эта статистика, которая была опубликована буквально в конце прошлой недели Росстатом, она очень ясно показывает, что доля продуктов питания в бюджетах россиян резко выросла. Непродовольственные товары, которые не являются предметом первой необходимости. Ну, то есть, конечно, голым вы на улицу не пойдете, но какая-никакая одежда есть.
Да.
И обновлять гардероб можно не обязательно раз в полгода, а можно раз в 3-4 года.
Да.
Вот, поэтому ткани, одежда, обувь, телевизоры, бытовая техника, все это подорожало на 3-4, максимум 5%. В общая цифра по непродовольственным товарам 6 с небольшим процентов. При этом бензин и медикаменты – еще две вещи, на которых, как правило, люди не экономят. Да? Они подорожали и то, и другое больше 10%. Мы с вами уже обсуждали в наших подкастах о том, как строится статистика по доходам населения. Угу. Да? Если у одного из 10 доходы выросли втрое, да, то у всех 10 они на приличном уровне, несмотря на то, что в 9 ничего не изменилось. Так вот, вот это начало работать против россиян, потому что у них резко выросли расходы на еду. На все остальное стало не хватать денег, особенно если учесть, что при вот этих чудесных совершенно цифрах по непродовольственной инфляции, которые говорят, на 2% выросла стоимость бытовой техники, да, но фактически цена выросла на 2%, а стоимость, деньги, которые вы за нее выкладываете, увеличились на десятки процентов. За счет чего? За счет того, что абсолютное большинство людей, не только в России, да, людей среднего достатка практически во всем мире, они предпочитают взять кредит на покупку товаров длительного пользования, автомобиль, да, холодильник там, и так далее, и там, за какой-то разумный срок выплатить эту стоимость. Но если посмотреть стоимость кредита, как она изменилась за последние два года в России, то вы увидите, что за этот холодильник вам приходится отдавать в полтора раза больше, чем в начале года. Поэтому говорить о том, что цена холодильника выросла на 2%, не очень уместно и не очень честно, да, по отношению к тем людям, которые эти холодильники покупают. Фактически доступность бытовой техники, вообще любых товаров длительного пользования в России резко снизилась. Да. Да? Это же касается, если мы возьмем как раз вот малообеспеченные семьи, и семьи с достатком средним и ниже среднего. Обновление зимнего гардероба у многих тоже происходило за счет потребительского кредита.
Угу.
И вот одежда и обувь, особенно зимняя одежда, ну, футболки, трусы, там это все понятно, ты покупаешь зарплату. Да, если тебе нужно купить новую зимнюю куртку или там, я не знаю, новые зимние сапоги, часто люди прибегали к кредитам. Потребительские кредиты, мало того, что стали крайне дорогими, еще и просто перестали выдавать банки. Вот. Что с этим делать? Ну, конечно, проще всего менять всю систему, да? Но это проще сказать, чем сделать. А дальше вступает в силу история, которая была актуальна всегда, да? Очень часто ценой высоких доходов являются морально-этические принципы. Да? Вот вы могли бы работать в какой-нибудь пропагандистской российской компании и получать неплохие деньги. Я думаю, гораздо больше, чем вы получаете сейчас. А дальше вопрос выбора. Да? У вас всегда есть выбор. Либо вы работаете, получаете деньги, но вам приходится заглушать изрядными дозами алкоголя. У меня много таких знакомых. Изрядными дозами алкоголя глушить собственную совесть. Либо вы чувствуете себя честным человеком и делаете то, что делаете. Да? И такого рода выбор случается очень часто. Не обязательно вот в этой истории, да, у меня есть довольно много людей, которые в 90-е столкнулись с дилеммой стать им преступниками, ну, или в том числе убийцами, да, ради денег, или сохраниться, но потерять изрядную долю дохода. Да, как когда деньги давались доллары по 10% в месяц, а то и под процент в день, очень многие не отдавали эти долги, были бандиты, которых можно было...
Да. Да.
Вот, и вот эти все истории, это тоже история выбора. Насколько вам нужны эти деньги, что вы с ними потом будете делать?
Схожие дискуссии всю жизнь, сколько я себя помню, мы вели с моей любимой мамой, с которой мы вообще любим дискутировать на такие темы. И меня каждый раз немножко, правда, в этом одергивало. Вот я просто беру два ваших примера, что можно было бы работать, например, пропагандистом и совершенно иные деньги зарабатывать. Или вот можно было в 90-е стать преступником и принципиально вообще иные доходы иметь. Это звучит как-то очень просто. Как будто бы очень легко быть пропагандистом или очень легко быть преступником.
Нет.
Как будто просто достаточно уже сделать это, да, очень трудный, неприятный, противочеловечный выбор. Но ты его делаешь, и у тебя сразу так хоба, и пропаганда заладилась левой рукой, и убийство с вытрясаниями долгов правой. Вообще никаких проблем. Так, кстати, двойной доход вообще роскошно.
Нет, ну как шантаж и или грабеж. Это дело рискованное, да? И опять же, да, вот мы начали с риска.
Не только рискованное, но еще и требующее определенных талантов, мне кажется. Ну, или так сказать, там же тоже есть, есть наверняка. Нет, рост, ну, профессиональный.
Да, безусловно, если вы ходили в люберецкую качалку в течение нескольких лет, то потом у вас гораздо больше шансов было сделать карьеру в качестве...
Причем за счет нетворкинга, а вовсе не за счет спортивных результатов.
Вот. Да, и нетворкинг, ну и спортивные результаты тоже, да, все-таки внешне. Внешний вид угрожающий там. Но это было не обязательно. То есть для любого калеки, условно говоря, да, достать пистолет, кого-нибудь пристукнуть, это, в общем, при желании совсем небольшая проблема.
Ну, пожалуй,
да. Другое дело, что вы рискуете, да, вот вставая на этот путь, помимо всех этих морально-этических разговоров и терзаний, вы еще подвергаете себя риску, да, потому что человек, который берет вам в руки оружие, он должен быть готов к тому, что его тоже грохнут, да, в любой момент. По крайней мере, морально. И вот в этом отношении это большинство людей не готовы. И, знаете, такой был анекдот, да, вон, смотри, студенты идут, давай им наваляем. А если они нам, а нам за что? Да? Это вот примерно ровно как... Как история с войной против Украины, да, вот, а вот мы их сейчас, вот мы им там покажем Кузькина, а в Курской области, а нам, как, это же терроризм, да, я до сих пор не могу понять, что у людей в голове, которые... Вот там это не терроризм, там это, я не знаю, что и как это называется, а вот атаки украинских дронов на российскую инфраструктуру – это акты терроризма. Почему-то, почему, не знаю. Но это мы отвлеклись. Мы говорили о деньгах и о том, как они обесцениваются стремительно. И, глядя на то, как они обесцениваются, возникает вопрос, насколько вам важно количество денег, а не то, что вы на них хотите получить.
Нет, мне совершенно не важно количество денег, мне важно то, что я хочу получить. Моим таким ежедневным подсознательным экономическим компасом является уровень моей жизни. Действительно, должен ли я что-то сокращать в своих расходах, чтобы сохранять, допустим, привычный образ жизни? Или должен ли я наращивать усилия, да, чтобы компенсировать потери? Там, ну, там, буквально переехав сюда, например, я потерял... примерно в своем уровне жизни, так, навскидку, раза в два. Сейчас пойдут относительные категории философские. А работать начал раза в четыре, чтобы это компенсировать, и смог компенсировать это не полностью. То есть я до сих пор не достиг того уровня жизни, к которому я привык. Работаю в четыре раза больше, чем обычно. Из чего я делаю именно из этого, а не из цифр, чисел и валютных единиц. Что, как бы я прилагаю недостаточно усилий или что-то делаю не так?
Нет, может быть, просто попытаться найти другой источник дохода.
Вот.
Не связанный с вашей профессиональной деятельностью.
Совершенно верно.
Потому что, ну, знаете, дворник в России, где сугробы, или дворник в Норильске, где сугробы 9 месяцев в году, и дворник в Симферополе, где... Это немножко разнооплачиваемые профессии. Вот, ну, это я, конечно, может быть, утрирую, но тем не менее, да,
Нет, я совершенно согласен.
Поэтому я же говорю, вот, если важно сохранить привычный уровень жизни, то нужно посмотреть на рынок труда и понять, может быть, вы не тем занимаетесь. Если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то, может быть, это важнее, чем уровень жизни. Чем поддержание привычного уровня жизни. Если вы готовы сменить профессию, есть еще третий путь, да, это попытаться создать что-то свое, что приносило бы деньги. Но, к сожалению, как показывает статистика, это, кстати, незадолго до своей посадки цифру высказал на одной из лекций Михаил Борисович Ходорковский.
Как любопытно.
Так. В среднем по миру людей, способных создавать рабочие места для других, около 3%.
Я хотел, да, предположить, что в 10 раз...
Около 3%. В США этих людей больше, потому что это такой магнит для подобного рода людей. А в России сильно меньше. Поэтому, если вы не входите в эти 3%, то, может, ничего не получится. Но, с другой стороны, опять же, есть много историй того, как люди создавали бизнес, и после там, 40, совершенно не имея в виду этот бизнес открывать. Вот. К тому же, если мы, опять же, да, посмотрим, в России деньги зарабатывают сейчас проще, с одной стороны. С другой стороны, риски на порядок выше. То есть вот это шальные деньги, которые носятся туда-сюда, примерно как в 90-е.
Вот мне такое чувство, что это какое-то прямо какая-то традиция.
Реинкарнация, да. Заработать было просто, ну и сейчас, в общем, можно заработать, да. Особенно на всех этих параллельных импортах. Ну вот да. В конце концов, да. Если уж так вот вам приперло.
Так-так, лайфхаки сейчас пойдут.
Займитесь, у меня есть несколько знакомых, которые уже в 22-м году зарабатывали много тысяч долларов на том, что передавали тормозные колодки для лексусов через границу. Пожалуйста, да, вот вам убивать никого не надо, и грабить, и шантажировать, и в заложниках держать их дерево.
Справедливо.
Привязать. Если очень нужны деньги, вот, пожалуйста, путь. Помогайте нарушать санкции. Но... Опять же, да,
вы... Морально-этические.
Морально-этические.
Вопросик.
Морально-этические проблемы. Можно и попытаться и легально найти, да, нужно просто по сторонам посмотреть. И у меня сын, когда пришел, спросил, папа, а чем мне, собственно, вот я перееду, чем заниматься? Я говорю, ты посмотри, что вот в России есть уже, а вот там, куда ты приедешь, еще нет.
Или мало. Или плохо.
Или мало, или плохо, или не так сделан. Посмотри, как там это устроено. И можно ли это перенести туда? Огромное количество состояний в 90-е в России делалось именно на этом. Я не беру сырьевых олигархов, но люди, которые устраняли технологическое отставание Советского Союза, они все очень неплохо. Посмотрите вот на Зимина, который сделал компанию «Умпелком». И это путь. Это путь.
Ну, я, как всегда, с собой все пытаюсь измерить, а я, мне кажется, более чем среднестатистический, прямо эталонный среднестатистический в плане предпринимательства и экономических навыков обыватель. Мне кажется, что это такая естественная логика, когда человеку трудно, он пытается просто больше работать. Просто больше работать довольно быстро его выматывает. И он оказывается в каком-то таком замкнутом круге. Плюс я хотел коснуться того, что как бы чем тяжелее, мне кажется, человек живет, тем меньше у него вообще общественных и гражданских ярко выраженных интересов. Как бы все съеживается до бытовых вопросов.
Есть понятие ловушка бедности. Да.
Так, вот, можно, пожалуйста.
Есть понятие ловушка бедности. Человек трудится, не покладая рук, на то, чтобы посмотреть по сторонам, не хватает времени, он не может прекратить вот это вот бессмысленное времяпрепровождение на работе и попытаться сделать что-то еще. Но надо сказать, что опыт показывает, что из этой ловушки тоже люди выбираются. Особенно если это касается каких-то историй провинциальных. Да? Ну, понятно, что в молодом возрасте взять и уехать в советские времена, устроиться по лимиту в Москве или там поступить в какую-нибудь там технику, а в идеале в институт, это тоже путь. Но он открыт, опять же, не для всех, к сожалению. Да? Но сейчас, на самом деле, в обществе отношение к людям старше 50 тоже меняется.
Да.
и они уже не являются глубокими стариками, как это было там 30-40 лет назад, да, ну, 50 лет еще полный расцвет сил. И можно и в том числе и учиться, многие переучиваются. Поэтому способов увеличить свои доходы много. Вопрос в том, чем вы готовы за это платить. Да? Неинтересной работой или работой, или довольно серьезными усилиями, которые придется потратить на то, чтобы, например, выучить язык страны, в которой вы оказались. Потому что без языка большинство путей, карьерных путей для вас закрыт. Ну, вообще для россиян, для людей с российскими паспортами, к сожалению, сейчас и предпринимательский путь во многих странах закрыт. Да? Нужно потратиться довольно серьезно какой-нибудь киргизск, а лучше и какое-нибудь получше гражданство.
Киргизскому гражданству стало обидно.
Ну, получше я имею в виду...
Посильнее.
Более известное и понятное для людей. Вот, поэтому там многие бизнесмены обзавелись турецким гражданством, да. Кто-то обзавелся там еще каким-то вопросом. Насколько вы готовы всем этим заниматься? Это, в общем, довольно муторный, дорогостоящий процесс, который потом дает вам некоторые гарантии, снижает ваши риски, да. Поэтому есть главный принцип. Доходность прямо пропорциональна риску. Чем выше доходность от того или иного рода деятельности вы ожидаете получить, тем более рискованный путь к этим деньгам. Да?
Не согласились бы с
вами. Тем меньше шансов у вас эти деньги
получить. Моих любимых марафонов желаний. Но минутка конспирологии. Под финал нашей беседы я уже однажды ссылался на это интервью, которое я делал с одним журналистом-расследователем, нашим коллегой, который, так сказать, от отчаяния после производства огромного материала про вербовщиков в российские частные военные компании высказал мысль, что, кажется, выглядит как многоходовочка со стороны российских властей сначала довести до нищеты большую часть населения, а потом довольно легко вербовать их на войну и на смерть, потому что, ну, люди, у них просто нет выхода, у них, так сказать, горизонта практически нет, терять им нечего. И удобный, прости господи, человеческий материал. Вот у меня, собственно, такой же вопрос. Ну, получается, что это же действительно очень выгодно. Но если, ну, как бы...
Да вы хотите все нищие... завербоваться?
Нет, я не хочу завербоваться.
Вопрос соотношения рисков, да? Ну, грубо говоря, да, если вы готовы рискнуть жизнью, не говоря уже про моральные и этические вопросы. Ну, и вам очень, вот прям так уж нужны деньги, вот один из путей.
Да. Ну, вот, кажется, так он и
светёт. Да, проблема заключается в том, что единовременные выплаты продолжают повышаться в России, да? Несмотря на вот даже после прошлогоднего какого-то феерического всплеска там, количества регионов, которые платят больше миллиона рублей, это говорит о том, что все равно тех, которые готовы были пойти за деньги воевать, становится все меньше и меньше, приходится платить все больше и больше. То есть, ну, и по-другому рынок не работает. Рынок труда по-другому не работает. У вас, если вам нужно набрать 100 человек, вы потратили миллион, а набрали 90, вам нужно еще миллион, чтобы набрать недостающие 10.
Вот так. То есть, ладно. Так победит холодильник, телевизор?
В каком смысле холодильник победит? Победит ли холодильник, телевизор? Никогда не победит. Если вы имеете в виду, когда будет
не
революция...
Не
когда будет революция...
На арене у гиков.
Я бы на это вот сильно не рассчитывал, потому что пропаганда, честью которой вы не хотите...
Не хочу.
Становится, она работает очень эффективно. И за истекшие почти 3 года с начала войны, из незначительной специальной военной операции все происходящее превратилось в войну с НАТО, в полномасштабную войну с НАТО.
Причем экзистенциальный вопрос выживания России против мира.
Объектом агрессии является Россия. Это НАТО развязало войну, оказывается. Да, а тут уже деваться некуда. Да, на нас напали, но что нам делать? Не сдаваться же. Это один аргумент. Ну, потому что у россиян нету вот даже намека на какую-то альтернативу. Ну, либо мы проиграли в этой войне, либо победили. Победить не получается, значит придется воевать, пока все не кончится. А во-вторых, еще раз, война является мощным ударом по людям, которые на что-то способны, в том числе и на протест. Соответственно, либо гибнут, либо убегают из страны, либо гноятся в тюрьмах ровно те люди, которые могли бы что-то в России изменить. И с каждым месяцем мы становимся все меньше и меньше, да. и меньше. Остаются люди, которые считают, что они попали в эту ловушку, и вот из этого болота они не вырвутся никогда. И они действительно, скорее всего, никогда из этого болота не вырвутся, если их кто-нибудь не вытащит. Вот тех, кто способен их вытащить, тех, кто способен создавать рабочие места и так далее и тому подобное, да, что-то создавать не только для того, чтобы набить желудок, но и для других, и для того, чтобы как-то развиваться, их становится все меньше. Не случайно в России 90-х таких людей было в конце 90-х. Мало, потому что была волна миграции. После того, как границы открыли, многие уехали. Там кто-то уехал в Германию, кто-то уехал в Израиль, кто-то еще куда-то. Людей, способных изменить свою жизнь, прежде всего, осталось меньше. И этих людей получили те страны, куда они уехали. И сейчас происходит примерно то же самое. Другое дело, что происходит уже с гораздо более худшего уровня.
Да.
Вот, поэтому я не готов сейчас осуждать качество российского населения, поэтому воспользуюсь словами Александра Аузана, который является деканом экономического факультета МГУ, который считает, что восполнить потери человеческого капитала можно будет за десятилетие, в лучшем случае. Я-то считаю, что эти потери не восполнены.
Мне тоже так кажется.
А человеческий капитал – это ровно те люди, которые на что-то способны. Поэтому моя вера в то, что снижение уровня жизни приведет к социальному взрыву, мягко говоря, невысоки.
Понятно. Сработает ловушка бедности.
Это не ловушка бедности, это...
Ловушка бедности смыслов.
Отчасти это отсутствие рефлексии, отчасти или привычки к рефлексии. Отчасти, наоборот, еще одна любопытная есть история, которая переворачивает с ног на голову практически все, что я сказал.
Так.
Я общался с довольно успешным предпринимателем, который за свою жизнь, во-первых, создал довольно много в разных областях фантастически успешных историй. С другой стороны, высказал такую мысль, что это был там еще не 20-е десятилетия, а середина десятых примерно, может быть, ближе ко второй половине, уже после Крымнаша. Я сказал, что сейчас в России предпринимательством могут заниматься только абсолютные кретины, которые абсолютно не понимают последствий того, что они могут получить, достигнув успеха, либо абсолютно циничные люди, которые идут не для того, чтобы воплотить какие-то идеи, а банально, пройдя по трупам, получить искомые деньги. Вот две категории предпринимателей, братья. Вот. Но, тем не менее, я предпочитаю оставаться в розовых очках, глядя на предпринимательское сообщество. И продолжаю делать вид, что все они белые пушистые.
Чудесно. Ну, это вообще прекрасный взгляд на мир, на людей. Я его горячо поддерживаю. Пока пойду изучать...
Матчасть.
Что же такого тут вокруг меня не хватает? Чего я мог бы привнести?
Нет, ну, постоянно, смотрите, эти же истории всплывают постоянно, и можно, с одной стороны, посыпать голову пеплом, и как же я не купил Apple?
Как же я не купил Мелания Коин буквально тут. Сутки назад можно было, взлететь-то.
Да, взлететь и рухнуть.
Ну да.
Вот вам, пожалуйста, биткоин. За год биткоин вырос во сколько раз? Собственно, два пути, да? Либо вы сожалеете о том, чего не сделали,
либо делаете то, о чем потом пожалеете.
Либо вы вертите головой по сторонам и смотрите, потому что действительно шальные деньги, они случаются. Но есть гораздо более осмысленные истории, в том числе там с использованием искусственного интеллекта. И многие этим занимаются, но это не значит, что этим нельзя воспользоваться для того, чтобы каким-то образом заработать, если ваша цель исключительно заработать. Но для этого нужно вникать. Чуть-чуть вникнуть. И поверить.
Да, вот это мне больше всего нравится. Давайте поверим в успех всех наших мероприятий.
А главное, зачем? Зачем? Большие деньги – это главная боль.
Да, я с вами совершенно согласен. Хочется просто достаточных денег, чтобы не покупать товары по акции в магазине. Ну, вернемся к этому в следующих выпусках подкаста «Дожили, если доживем». Я вас благодарю, Максим. С вами был подкаст «Дожили» с Максимом Блантом
и Никитой Щербаковым.
До новых встреч, дорогие друзья.
Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».